Добрый вечер всем. В студии Алексей Дурновой, Несса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Это программа «Синхронный шаг».
Как известно, мы в этой программе проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас 1996 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. И в первой мы вам напомним об основных событиях, людях и фактах.
Ну, а в следующей будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайки».
Ну и в первой информационной программе вы тоже будете принимать участие посредством ваших смс-ок и участия в голосовании.
Подключайтесь прямо сейчас.
Ну, вот мы сейчас прямо вас сами подключим. Можете ли вы сказать, что 1996 год стал поворотным в вашей жизни?
Если вы можете так сказать, то ваш телефон 8495-660-0664. Если вы не можете сказать, что 96 год стал поворотным в вашей личной жизни, то телефон 8495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
1996 год в вашей личной жизни стал поворотным. 8-495-660-0664. Нет, не стал. 8-495-660-0665. Ну а пока вы голосуете, об основных событиях 96 года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
Год окончания первой чеченской кампании начался терактом в дагестанском городе Кизляре. Группа боевиков во главе с Салманом Радуевым захватила здание роддома и городской больницы. В заложниках оказались более 3500 человек. На следующий день террористы с несколькими десятками заложников покинули Кизляр и, не сумев уйти в Чечню, расположились в селе Первомайское. Федеральные войска блокировали этот населенный пункт. Осада продолжалась несколько дней. Радуев отменял одни требования и выдвигал другие. Федеральные силы предприняли попытку штурма села. Его результатом стала гибель военнослужащих и спецназовцев. К концу второй недели террористы сумели вырваться из окружения и уйти в Чечню. Всего за это время погибли 78 человек, военнослужащие и заложники. Весной в результате операции российских спецслужб убит президент так называемой Ичкерии Джохар Дудаев. Сигнал его спутникового телефона был запеленгован в районе села Гихичу, после чего в воздух были подняты два штурмовика Су-25 с самонаводящимися ракетами. Руководство республики перешло к Зелимхану Яндарбиеву. Спустя месяц он возглавил делегацию, которая в Москве договорилась о перемирии и обмене пленными. В конце августа в Хасавюрте подписано соглашение о прекращении войны. На этом фоне в России готовятся и проводятся президентские выборы. В феврале Борис Ельцин объявляет о своем решении баллотироваться на новый срок. В первом туре он набирает 34% голосов избирателей. Его основной соперник Геннадий Зюганов – 32%. Между турами Ельцин принимает радикальные кадровые решения, среди которых отставка его давнего соратника Александра Коржакова и назначение недавнего противника по президентской гонке Александра Лебедя секретарем Совета Безопасности. Во втором туре действующий президент побеждает с убедительным отрывом, вступает в должность и почти пропадает с политической арены из-за серьезных проблем со здоровьем. В ноябре Борису Ельцину проводится операция аортокоронарного шунтирования, во время которой обязанности президента исполнял Виктор Черномырдин. В Санкт-Петербурге Анатолий Собчак проигрывает выборы губернатора Владимиру Яковлеву. В Москве незадолго до выборов мэра на Олимпийском проспекте прогремел взрыв в подъезде дома, в котором жил кандидат вице-мэра Валерий Шанцев. Он получил многочисленные осколочные ранения и ожоги. Это покушение осталось одним из самых загадочных в криминальной истории России. Не удалось установить достоверно ни причины, ни преступников. Серия взрывов в общественном транспорте Москвы, на станции метро Тульская, в троллейбусах на Пушкинской площади и на проспекте Мира. Несколько десятков раненых. Взрыв на Котляковском кладбище. Самодельное устройство сработало у могилы главы фонда ветеранов Афганской войны Михаила Лиходея, когда близкие пришли во вторую годовщину убийства помянуть его. Погибли 14 человек. В переходе у Киевского вокзала расстрелян американский бизнесмен Эдвард Пол Тейтум. Россия вступает в Совет Европы. В связи с этим Борис Ельцин подписывает указ о поэтапном сокращении применения в стране смертной казни. В конце лета в России приводится в исполнение последний смертный приговор. Президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании сообщества России и Белоруссии. В Москве принято решение о запрете на осуществление торгово-экономических, финансовых, транспортных и иных связей с Абхазией по государственной линии. Эти санкции будут отменены в 2008 году. В Санкт-Петербурге на Левашовской пустоши открыт мемориал-памятник жертвам сталинских репрессий. Начинает работу телеканал Муз-ТВ и сеть НТВ+. В Москву приезжает Майкл Джексон. Курс доллара в начале года составляет 4661 рубль, в конце года 5560 рублей.
Эхо Москвы.
И рубрика «Ширпотреб». Минимальный размер оплаты труда на конец 96 года составил 83 490 рублей. Цена на хлеб. Постановлением губернатора Тульской области от 2 февраля 1996 года в регионе установлена стоимость нарезного батона весом 500 граммов в размере 2000 рублей. Бутылку водки можно было купить за 17 682 рубля. Телевизор Sony в ноябре 96-го был куплен за 440 долларов. Кстати, пишет нам в Facebook Александр Артамонов, до сих пор безотказно работает.
Пустячок, а приятно.
23 ноября 1996 года родился Тамагочи.
Страшная зараза всех российских школьников того времени.
Электронная игрушка, имитирующая животное, за которым надо было ухаживать, кормить его, поить, выгуливать, ну и так далее. Одной из самых популярных шутливых ругательств той эпохи стало: «Простите, Тамагочи обгадился».
Да он все время, потому что обгаживался, извините.
Ну, что поделаешь, живое существо. Но у этой игрушки был один очень серьезный и очень страшный психологический недостаток. Вот это существо, купленное ребенку, умирало, и дети очень переживали. Дело доходило до настоящих трагедий.
Крупным планом.
Ну вот пришло нам время подвести итоги голосования. Стал ли 96-й год поворотным в вашей жизни? 79% ответили, что стал, 21% ответил, что не стал. Это в телефоне.
И в сетевизоре 42% стал, 58% не стал. Ну а ключевым событием, ну, для многих из нас и для главных действующих лиц этого события, ну и для страны, конечно, в целом, стали президентские выборы. Главной интригой начала года был вопрос, станет ли Борис Ельцин выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Рейтинг действующего президента полностью укладывался в статистическую погрешность. Сам же глава государства хранил молчание, позволяя экспертам и аналитикам решать уравнение с одним лишним неизвестным. Ельцин и Зюганов в итоге выдвинулись в один день. Предвыборная кампания шла чрезвычайно активно, если не сказать агрессивно. Вокруг Геннадия Зюганова объединились все левопатриотические силы. Вокруг Бориса Ельцина – чиновничья элита, либералы и олигархи. Кроме того, именно Ельцину свои симпатии отдала центральная пресса, и не только государственная. Именно в этой предвыборной кампании оттачивались как цивилизованные технологии, ну, например, кампания «Голосуй или проиграешь» со всеми прилагаемыми роликами, выступлениями самого кандидата, так и предвыборная грязь. Яркий пример – газета «Не дай бог». Главной неожиданностью предвыборной весны стал резкий рост кандидатского рейтинга у Александра Лебедя. Его кампания была признана одной из самых, если не самой, успешной с точки зрения именно избирательных технологий. В смысле, ни черного пиара, ни административного ресурса. Первое и второе места Ельцин и Зюганов почти поделили. Ельцин победил тогда с минимальным преимуществом. Весьма насыщенным и даже чем-то судьбоносным оказался период между турья. Зюганов проводил его скучно. Он ограничился ежедневными пресс-конференциями, на которых и не говорил ничего нового. В окружении Ельцина тем временем кипели страсти. Либеральное крыло штаба под руководством Анатолия Чубайса вело борьбу не только за избирателя, но и с силовым крылом Олега Сосковца Александра Коржакова. Апогеем этого кипения стало задержание на выходе из дома правительства Сергея Лисовского и Аркадия Евстафьева. Мем года – коробка из-под ксерокса. На утро обоих отпускают, а Борис Ельцин отправляет в отставку своих давних соратников и даже одного друга семьи.
В целях усиления, как я вам говорил, обновления команды. Вот. Освобождается первый зампредседателя правительства Сосковец, начальник ФСБ Барсуков. начальник службы безопасности президента Коржаков. Бегите скорее.
Оценили, да, паузы фирменные ельцинские. Ну а бегите, это было сказано журналистам. Отставка Коржакова была невероятной сенсацией. И в тот же период Ельцин достает козырного туза. Назначает бронзового призера первого тура Александра Лебедя секретарем Совета Безопасности. Получает взамен безоговорочную поддержку популярного политика и большинство голосов его избирателей. Потом избранный президент пропадет до самой своей инаугурации, на которой будет выглядеть, скажем так, неважно. Правительство Черномырдина подаст в отставку в соответствии с Конституцией. Его кандидатура будет внесена в Госдуму, и депутаты, чтобы никто не вычислил через систему тайного электронного голосования, с какого места был отдан голос за Черномырдина, по предложению Галины Васильевны Старовойтовой перепутались в зале. После чего утвердили премьера 314 голосами. Но это все будет потом. Чего потом еще долго не будет, это ярких и противоречивых президентских выборов.
Вот такая вот история про президентские выборы 96-го года. Мы переходим к нашей довольно печальной рубрике. Ну, не довольно, а просто печальной рубрике «Потери года». В 96-м году ушли Франсуа Миттеран, 21-й президент Франции, актер Всеволод Санаев, поэт и лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский, драматург и сценарист Семен Лунгин, он писал сценарий, например, к фильму «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен», Лидия Чуковская, писательница и поэтесса, Николай Старостин, футболист, основатель московского «Спартака», польский кинорежиссер Кшиштоф Кислевский, Дэвид Паккарт, американский бизнесмен, один из основателей Хьюлетт Паккард, Кристофер Милн, это Кристофер Робин из «Приключений Винни-Пуха», Памела Треверс, писательница, автор «Мэри Поппинс», Михаил Таривердиев, композитор, болгарская ясновидящая Ванга, французский кинорежиссер Марсель Карне, диктатор-цар Жан-Бедель Бакас, он же император Бакаса I, а также два, без преувеличения, великих актера Зиновий Герт и Марчелло Мастрояни.
Эхо Москвы.
Ну а тем временем социологи продолжали свою работу. Левада-центр провел опрос, очень актуальный и по нынешним временам. Сразу признаюсь, что я на этот опрос вышла именно из опроса этого года. Приводилось сравнение. Вопрос звучал так. По вашей оценке, как вам кажется, каких продовольственных товаров в магазинах и на рынке сейчас больше? Отечественных или импортных?
И что ответили люди на этот каверзный вопрос?
Давай мы сначала запустим голосование, точно такое же. Посмотрим, как, может быть, изменилась оценка за это время. Если бы вам кажется, что отечественных товаров питания, продуктов питания сейчас в магазинах больше, то ваш телефон 8-495-660-06-64. Если больше импортной еды в магазинах, то 8-495-660-06-65.
Голосование пошло.
И вот сразу рубануло, там прямо заруба пошла.
Пусть рубится. Если вы считаете, что отечественных продуктов питания больше, то 8-495-660-06-64. Если больше импортных, то 8-495-660-06-65. Вот так вот смотри, 20 лет прошло, да, а вопросы все не теряют своей актуальности, особенно с учетом нынешних реалий, когда...
Ну, у нас же сейчас ограничения действуют на зарубежную еду.
Ну, мало того, что ограничения действуют на зарубежную еду, так еще и стоит она гораздо дороже, чем отечественная.
Да.
И, прошу прощения, вы пока продолжаете голосовать, а я скажу, какой был ответ в 96-м году. Тогда всего 7%.
Всего 7?
Да, респондентов, опрошенных Левада-центром, сказали, что отечественных товаров в магазинах больше.
То есть 7 на 93?
Нет.
Ну да, там же еще
импортных сказали 63, просто остальные затруднились с ответами. Ну, либо не вникали, брали, не глядя там товар с полки, либо просто не видели никакой разницы, или сомневались, наш это, не наш товар. Ну, про некоторые совместные товары было очень тяжело сказать, наш это или отечественный. Ну, а тем временем подоспели результаты и нашего голосования. Почти столько же сказали, что импортных товаров больше, 64,3%.
Ну, процент отечественных все-таки повысился по сравнению с 2006 годом.
Да, да, но мы, правда, не даем такого варианта, как затрудняюсь с ответом.
36%, слушай.
Да, ну что, поели, а теперь к телевизору?
Да, к телевизору. В самом деле, в 96-м году в России впервые показали, правда, не целиком, потому что тогда еще нельзя было показать целиком, еще не все было снято, знаменитый сериал «Друзья». Причем это был такой первый приезд, они потом случались еще несколько раз, он потом еще в 98-м стартовал, потом уже окончательно в 2001-м.
Давай мы еще и по этому поводу голосовалку запустим.
Давай, давай.
Если вы смотрели в 1996 году сериал «Друзья», то ваш телефон 660-06-64. Если вы не смотрели сериал «Друзья», то телефон 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Причем, да.
660-06-64, если вы смотрели сериал «Друзья», 660-06-65, если вы его не смотрели.
Там у него был довольно тернистый путь в Россию. Он вообще сначала попал в нашу страну, можно сказать, вообще нелегально. Он попал через какие-то кабельные сети со своей собственной озвучкой. Тем не менее, ну, он в 96-м еще даже в Америке не был таким вот топовым. Он стал топовым, культовым. Не люблю это слово, но в данном случае, безусловно, так. Чуть позже, но именно с его помощью и у нас в стране, в том числе, выучили снова ситком. В США он стартовал в 94-м, выходил на протяжении 10 лет. Рассказывал он историю веселой компании из 6 человек, причем в центре событий была история длительных, сложных взаимоотношений Росса Геллера и Рэйчел Грин, которую играл Дженнифер Энистон, тогда еще мало кому известная. Она тоже станет звездой потом, уже ближе к концу сериала. Огромное количество наград этот сериал получил, огромный вклад внес в дело ситкома, потому что последующие известные ситкомы многие делались просто по образцу «Друзей», там иногда даже декорации очень близкие, то есть там чувствуется, что макет тот же самый. Фишкой сериала были серии, приуроченные ко Дню Благодарения, ну и были планы его продолжать, он в 2004 году стал медленно сходить на нет, но были,
там,
он
там
завершился,
уже,
да, там,
уже...
там был последний
друзья,
сезон.
Друзья, друзья детей.
Да, но были планы его продолжить. Там все уперлось в финансовый вопрос, потому что оказалось к 10-му сезону, что гонорары, которые выплачиваются 6 главным актерам, они превышают ту сумму, за которую студия продает каждую серию телевидению. То есть получалось так, что вот каждая серия, она убыточна, поэтому 10-й сезон они ополовинили, серии там было меньше, но историю логично завершили и к великому разочарованию большого количества фанатов сериал на этом прекратился. Там потом стали снимать продолжение про одного из героев, и очень много ходило слухов о том, что сейчас этот сериал, может быть, возродится, но он не возродился, уже 10 лет прошло с тех пор, как он кончился, но мы его все еще помним.
Ты знаешь, очень забавно, я сейчас остановлю голосование, насколько популярным сериал был там у себя на родине, да, настолько он, ну, можно сказать, по итогам нашего голосования, незамеченным прошел здесь.
96-м, да.
88,2% не смотрели сериал «Друзья» в 1996 году. И 11,8% смотрели. Чуть меньше разрыв в сетевизоре, но все равно большинство, 73%, не смотрели. Я тоже этот сериал не помню. Видимо, ну, вот я еще никак не могла отойти от «Санта-Барбары».
Он пришел в 96-м тихо-тихо. Он, знаешь, он
очень
как
тихо,
тот
очень...
гость, который тихо приходит, по-моему, напивается в гостях, и дальше все помнят, что он был. Как он пришел, никто не помнит. Я предлагаю фрагмент из него послушать. Может быть, его вспомнят сейчас.
Давай.
Привет.
Привет.
Моника, можно тебя на минутку?
Оставайтесь здесь, я пойду поменяю ее подгузник. Фиби, поможешь мне? Меня это тоже касается.
Вообще-то, Фиби, это касается только мужа и жены.
Надо было за Чендлера выходить.
Что случилось?
Помнишь, как мы мечтали переехать на год в Париж? Ты бы изучала французскую кухню, я бы писал, мы бы устраивали пикники на берегу Сены, дегустировали вино в Бордо.
Да.
Хорошо. А ты слышала поговорку, что Талса – это Париж Оклахомы?
Что? Кто так говорит?
Люди, которые никогда не бывали в Париже.
К чему ты клонишь?
Мы переезжаем в Талсу.
Что, прости?
Мисс Маккена, начальница моего босса, предложила мне переехать в Талсу и стать президентом тамошнего филиала фирмы. А я заснул и спросонья согласился.
Ну вот, это фрагмент из сериала «Друзья», это уже одного из поздних сезонов. Но, тем не менее, у нас еще время осталось смс-ки почитать.
Да, осталось. В 96-м у меня произошел первый поцелуй, так что год был явно поворотным в моей жизни, пишет Борис из Техаса. Очень поворотный год, пишет Ирина. Закончила школу, поступила в институт, вся жизнь перевернулась. Началась самая лучшая пора жизни. Да, действительно, очень много... Смотри, слушай, очень плодовитый был год. Михаил из Тюмени, Евгений из Пензы. Так, еще тут выше. Родились дети. Сейчас студенты учатся, растут. Хорошие, веселые... Отличные ребята.
Слушай, прекрасная смс-ка от Веры Дмитриевны. Будучи на даче, пешком за 15 километров ходили с дочкой голосовать за Ельцина по зову совести, пишет Вера Дмитриевна. А Виталий вспоминает, что в 96-м году на чемпионате Европы сборная Германии разгромила сборную России. Это, кстати, произошло ровно в день первого тура президентских выборов. Тогда очень многие шутили, что же друг Коль не скажет своим футболистам, что хватит уже забивать сборной России, а то Ельцин проиграет.
Отпустите. Илья из Санкт-Петербурга. Самый поворотный. Нашел работу и жену. Работе верен до сих пор. С женой не получилось. Я в мае 96-го махнул в США. Стало быть, год более чем переломный. Владимир, Флорида. По скриптам. Почему-то, когда я не указываю свою геолокацию... Да, вы опять идентифицировались как из Белгородской области.
Да, продолжай.
Очень печальная смс-ка от Анны. Умер муж от рака. На работе полгода не платили зарплату. Спасали переводы, решение контрольных для студентов. Вспомнить жутко.
А мне было 3 года. 96-й стал для меня годом выздоровления после длительной 3-летней болезни. Мама спасла мне жизнь. Спасибо, мамочка, я тебя очень люблю, пишет Олеся. А и вот от Ильи интересная смс-ка. Нашел в 96-м нашел работу и
я
жену.
Я только что прочитала.
А, прости, пожалуйста.
В московских новостях была викторина к выборам. Я угадала 67% за Ельцина и получила подписку на газету. Ольга хвастается, наверное. Были школьники, смотрели другой сериал здесь называется. Так.
Музыкальную школу. Слушай, сколько народу ходило в музыкальную школу в 96-м году?
Да, оказалось бы, вот нам тут написали, послушаешь Марину Куралеву, не напрасно, годы были названы лихими 90-ми.
Так, вот, Павел из Благовещенска пишет, учился в 5-м классе в Москве, участвовал в соревнованиях по мини-футболу, дали грамоту и почему-то подарили клюшку, исполнилась мечта, купили Nintendo. Nintendo — это приставка такая.
И последнее перед новостями смс-ка от Елены из Свердловской области. Я не смотрела «Друзей» в 96-м, но я их очень люблю сейчас, потому что друзья рулят. На этой оптимистичной нотке мы на несколько минут прервемся. После новостей рекламы продолжим наше путешествие по 96-му году. Двадцать два часа тридцать пять минут в Москве. Студия Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов, программа «Синхронный шаг». Мы продолжаем погружаться в воспоминания о 1996 годе.
Слушай, перед тем, как погрузимся, тут очень интересуются люди кошкой Марфы. И кошка Марфа в следующей программе нам Дмитрий уже написал.
Да, нам хозяин кошки Марфы пообещал доложить обстановку через неделю. Ну а пока мы погружаемся в воспоминания вместе со Львом Гулько.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
1996 год. Воскресенье. Сережа Игнатов, Саш Цернис, Костя Кравинский и я идем в бассейн «Чайка». Вдоволь наплававшись, вкусно завтракаем и пешком по старым московским переулкам шагаем в нашу записывающую студию. По воскресеньям мы обычно записывали саморекламу. Это было одно из самых наших любимых занятий. Мы создавали маленькие шедевры мини-спектакли, мы веселились, мы дарили радость окружающим и самим себе. И, конечно, с нами были наши друзья-актеры Лена Казаринова, Саша Шаврин и Рамил Ибрагимов. Как же без них-то? Вот самое мое яркое воспоминание, запоминание 1996. Нет, конечно, 1996 это и 9 января, когда боевики Салмана Радуева захватили здание больницы в Кизляре, взяв в заложники 3700 человек. И начался, если вы помните, первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым со счетом 4-2, кстати, победил Каспаров. Ну и, естественно, инициативная группа, которая выдвинула Бориса Ельцина для переизбрания на второй срок, представила много подписей для регистрации его кандидатуры. Он, между прочим, был избран президентом Российской Федерации на второй срок 3 июля. А 2 августа 1996 в России приведен в исполнение последний смертный приговор. Все это было в 1996-м. А еще моему сыну было 14 лет. Он купил себе бас-гитару и задумался о первой татуировке. Сейчас ему 32, он успешный юрист и замечательный отец.
Эхо Москвы.
Ну что ж, и Лев Гулько сейчас сказал, вы слышали, и в самом начале программы мы говорили о том, что Россия вступила в Совет Европы, после чего был принят указ о поэтапной отмене смертной казни в России, и в конце, во второй половине года приведен в исполнение последний смертный приговор. Поэтому в нашей рубрике «Забытая персона 1996 года» сегодня Анатолий Приставкин.
Кто здесь?
Он возглавлял президентскую комиссию по вопросам помилования. Именно поэтому, именно в этом качестве мы его выбрали персоной года. Анатолий Игнатьевич Приставкин родился 17 октября 1931 года в подмосковных Люберцах. Во время войны его мать умерла от туберкулеза, отец был на фронте. И Приставкин воспитывался в детском доме, учился в ремесленном училище. После службы в армии он поступил в литературный институт имени Горького. Сразу после окончания курса Льва Ашанина дебютировал как прозаик с циклом рассказов «Военное детство». Затем были документальные повести, романы и «Ночевала тучка золотая». В 1991 году Анатолий Приставкин входит в руководящий комитет Международного движения за отмену смертной казни. С 92-го возглавляет комиссию по помилованию при президенте России. Когда спустя почти 10 лет эту комиссию упразднит следующий президент, он назначит Анатолия Приставкина своим советником по вопросам помилования. Свой опыт в этой сфере литератор описал в документальном романе «Долина смертной тени». За этот период руководимая Анатолием Приставкиным комиссия смягчила приговор почти 60 тысячам заключенных. Смертную казнь на пожизненное заключение комиссия заменила примерно 13 тысячам приговоренных. Анатолий Приставкин умер летом 2008 года. Он похоронен на Троекуровском кладбище города Москвы. Мы хотим у вас спросить, как вы считаете, в 1996 году Анатолий Приставкин сыграл скорее положительную роль или скорее отрицательную?
Если скорее положительную, ваш телефон 8495-66-00-664. Если, на ваш взгляд, скорее отрицательную, 8495-66-00-665.
Голосование пошло.
Роль Анатолия Приставкина в 96-м году вы оцениваете положительно 660-0664, отрицательно 660-0665. Пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Анатолий Приставкин проходит по справочникам как писатель и общественный деятель. Тут можно перефразировать знаменитые слова Ленина по поводу стихотворения Маяковского «Про заседавшийся». Не знаю, как насчет литературы, но в политике и общественной деятельности он делал важное и полезное дело. До поры до времени. Пока возглавлял комиссию по помилованию при президенте Ельцине. Потом при другом президенте Путине комиссию разогнали. Но Приставкин остался в номенклатуре, советником президента, хотя пережил свои полезные функции. Да он же не виноват, что должность превратилась в типичную синекуру, а помилования прекратились. Писатель занял свое почетное место во многом потому, что наша страна как бы вступила в цивилизованную семью гуманных народов. Именно как бы. Ельцин издал указ о сокращении применения смертной казни по одной единственной причине. Без этого Россию в Совет Европы не принимали. Да и то было сделано очень по-русски. Половинчато, поэтапно, как рубили кошке хвост в анекдоте. Смертную казнь полностью не отменили. Просто обещали не применять. На высшую меру социальной защиты в виде расстрела наложили суровый решительный мораторий. И соблюдаем его до сих пор, чтобы из Совета Европы не выгнали. Хотя, согласно социологическим опросам, народ эту государственную мягкотелость не одобрял и не одобряет. Так бывает везде и всегда. Большинство населения любит простые решения и чрезмерной гуманностью не грешит. А вот Кремлю для гуманности требовался гуманитарий, художник слова, инженер человеческих душ со склонностью к общественной работе. Анатолий Приставкин по всем параметрам подходил и занял пустующую нишу. Пока он был здоров и бодр, и пока власть ему не мешала, ставил где надо судьбоносную запятую в известной фразе «казнить нельзя помиловать», за что его можно и нужно помянуть добрым словом.
Ну вот что получилось. 93,5% положительно оценивают роль Анатолия Приставкина сейчас, и 6,5% отрицательно.
У нас пришел вопрос по СМС-ке. Известно ли, в отношении кого был проведен последний смертный приговор? Известно. Это был серийный маньяк, педофил Сергей Головкин. На его совести 11 жизней детских.
Вот так вот. Ну, что?
Давай несколько смс-ок еще прочитаем.
Успеем, да.
Так, жил в Америке, обожал ситком. Голосовал за Бориса Николаевича Ельцина в бутырской тюрьме. На участке выдавали по две белые булочки, пишет Игорь из Москвы.
Слушай, вот от Михаила изумительная смс-ка. Помню, как по их требованию возили с дачи голосовать за Ельцина обеих бабушек, которым тогда было уже за 90. Они боялись, что к власти опять придут коммунисты.
Сбылась моя мечта, я наконец-то поступил в Уральский государственный университет.
Сейчас самое время вспомнить, что в мире происходило. Марина Максимова напомнит.
Франция объявила об отказе от дальнейших испытаний ядерного оружия. Заявление президента Жака Ширака стало настоящей мировой сенсацией, так как было сделано всего через несколько дней после очередного учебного взрыва на французском полигоне в Океании. Эксперты и журналисты выдвинули версии, что от испытаний атомной бомбы Париж отказался под нажимом Вашингтона. Бельгия, последняя из стран Евросоюза, упраздняет смертную казнь. С этого момента такой вид наказания перестает действовать на территории ЕС. Любопытно, что до этого смертная казнь не применялась в Бельгии на протяжении почти 80 лет, с 1918 года. США проводят новую военную операцию в Ираке. Вашингтон обвиняет Багдад в агрессии против курдов и шиитов, отмечая, что это является нарушением резолюции ООН. Операция «Удар в пустыне» продолжалась два дня. За это время американские военные нанесли значительный ущерб средствам ПВО Ирака. После этого Багдад согласился с требованиями Вашингтона и вывел войска с территорий, населенных курдами и шиитами. Талибы без боя заняли Кабул, установив свою власть в Афганистане. Первой же их акцией стало зверское убийство бывшего президента страны Мохаммада Наджибуллы. Талибы ворвались в здание миссии ООН, где на протяжении нескольких лет скрывался политик, выволокли его на улицу и повесили. Вскоре в Афганистане было введено шариатское право, а затем уничтожены памятники буддийской культуры. Совбез ООН отменил санкции против Югославии, которые были введены в 1992 году и действовали на протяжении 4 лет. Начинает свою работу телеканал «Аль-Джазира», который становится первым независимым СМИ в странах арабского мира. Канал, использующий спутниковое вещание, быстро увеличивает свою аудиторию, расширяется и его география. Уже через несколько месяцев после запуска вещание «Аль-Джазиры» распространяется на Северную и Центральную Африку, а также на Европу. Билл Клинтон выигрывает выборы президента США и переизбирается на второй срок. Демократ одерживает уверенную победу над республиканцем Робертом Доулом, опережая того почти на 9%. В выборах вновь, как и 4 года назад, участвует независимый кандидат Росс Перро. Его второе выступление оказалось менее удачным, чем первое. Перро набрал 8% голосов против 19% в 1992 году. В США по подозрению в шпионаже в пользу России арестован сотрудник ЦРУ Гарольд Николсон. Дело имело широкий общественный резонанс не только в Штатах, но и во всем мире. В итоге Николсон был признан виновным и приговорен к 23 годам лишения свободы. Кофи Аннан избран новым генеральным секретарем ООН. На этом посту ганский дипломат сменяет египтянина Бутроса Бутроса Гали. В победе Аннана немалую роль сыграли США, наложившие вето на кандидатуру Бутроса Гали, который собирался избираться на второй срок. Швейцарская полиция арестовывает в Женеве одного из лидеров солнцевской организованной преступной группировки Сергея Михайлова, известного также под прозвищем Михась. Ордер на арест главы солнцевской мафии был выдан Израилем. Поводом для задержания стало нарушение визового режима, но вскоре Михайлову были предъявлены обвинения в отмывании денег, махинациях и мошенничестве с банковскими счетами. Сборная Германии в третий раз в своей истории стала чемпионом Европы по футболу. В решающем матче первенства континента немецкая команда в дополнительное время одолела сборную Чехии, попадание которой в финал многими было расценено как сенсация.
Эхо Москвы.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Эхо Москвы, радио болельщиков.
Мы каждый день рассылаем спортивных курьеров.
По вечерам роем спортивные каналы.
И каждый понедельник приходим посудачить в футбольный клуб.
Нас разделяют тысячи километров. У нас тысячи проблем и миллион причин для конфликтов. В повседневной жизни мы говорим на разных языках. Но Россия и Америка вместе. Пока только здесь, в прямом эфире. Ольга Журавлева и Станислав Свинцов, «Эхо Москвы», Кирилл Задов и Михаил Бровкин, «Дану радио Нью-Йорк». И радиослушатели по обе стороны океана. «Железный занавес 2.0». По вторникам в 23 часа по московскому и в 3 после полудня по нью-йоркскому времени.
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Инесса, Алексей, а фильмы хит 96-го года в следующий раз, спрашивает Дмитрий. Нет,
нет.
Дмитрий, прямо сейчас. Кинобитва у нас 96-го года, в которой встречаются два фильма с структурно-родственными названиями. «Английский пациент» Энтони Менгеллы против «Кавказского пленника» Сергея Бодрова-старшего.
Итак. Если вы считаете, что на звание премьеры года претендует скорее «Английский пациент», то ваш телефон 660-06-64. Если «Кавказский пленник», то 660-06-65. Голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Если «Английский пациент» 8495-660-0664, если «Кавказский пленник» 8495-660-0665. Я чувствую, сейчас сложно будет, да, потому что...
Да, конечно, будет сложно. Я так думаю, что это вполне сопоставимые величины кинематографа.
Это два очень серьезных фильма, у которых, на самом деле, там не только в названии...
Не только название разнит.
Есть, да, есть, в общем, там... Ну, надо сказать, что оба, кстати, номинированы на «Оскар» были. фильм Сергея Бодрова-старшего как номинировался как лучший фильм иностранный года. «Английский пациент», там, по-моему, было 12 номинаций и 6 премий, что-то вроде того, но, в общем, они даже на «Оскаре» встретились. Это, в общем, два таких, наверное, главных фильма 96-го года. В общем, ничего близкого я не нашел.
То есть это обе премьеры были в 96-м году, дальше они встретились на «Оскаре», и теперь они встретились в нашем голосовании.
Ну, я думаю, что мы, конечно, дадим еще сейчас 10 секунд просто вот для порядка.
Ты знаешь, я думаю, что все, они уже ничего не решат.
Она умерла из-за меня, потому что я ее любил, потому что у меня необычное имя.
И так и не вернулся в пещеру?
Я вернулся. Я сдержал слово. Мне помогли немцы. Мы заключили сделку. У меня были карты экспедиции. Раз британцы объявили меня врагом, я отдал карты их врагу. Я вернулся в пустыню. Кэтрин. На английском самолете Мэддокса с немецким топливом. Когда я прибыл в Италию, в моей медицинской карте написали «английский пациент». Смешно, правда? После всего, что было, я стал англичанином.
Утро из нас уходит весь яд, верно? А ночь черна. А я думал, что убью тебя.
Ты не можешь меня убить. Я давно умер.
Английский пациент Энтони Мингелло победил, набрав 58,5% голосов. Рэй Файнс, Уильям Дефо, Жюльет Бинош, Кристин Скотт Томас и Колин Фёрт, которого тогда еще, в общем, почти никто не знал.
И у меня есть еще пара смс, которые я бы очень хотела прочитать. Марина из Москвы пишет. Для меня 96-й год был поворотный. 24 мая в 3 часа дня умерла моя мама Ольга Михайловна. Я до сих пор не могу привыкнуть к своему сиротству. Каждый день о ней думаю. Мариночка, держитесь, пожалуйста, ваша мама все равно остается с вами.
Ну что?
Что?
Что у нас сейчас?
Что у нас сейчас?
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
Эхо Москвы.
В 1996 году на «Эхо Москвы» пришел Константин Похмелов. Это в этом году тоже единственная наша находка, но тоже очень блистательная.
Ну что, за находками следует открытие, явление. Так вот, в 96-м году в ноябре в Японии начались первые продажи DVD и DVD-проигрывателей. Ну, даже куда же без них-то. А до США, Европы и России они доберутся лишь в 97-м. Широкое распространение получат еще позже. Надо сказать, что Sony, Philips и Toshiba, которые почти одновременно работали над этой концепцией, они очень боялись, долго откладывали. В общем, все было готово уже к началу 90-х. Но они боялись провала, они боялись скептицизма такого вот со стороны покупателей. Он действительно поначалу был, но в конце концов DVD совершили очередную революцию в мире высоких технологий, и незыблемые видеокассеты с видеомагнитофонами, которые тогда казались совершенно непобедимыми, DVD в итоге вытеснили, потому что сейчас придите в магазин и попробуйте купить там видеомагнитофон. Или попробуйте где-нибудь в прокате взять видеокассету. Это гораздо проще взять в прокате DVD.
Да, конечно, умеешь ты поставить задачу.
Задвинуть.
Да. Ну и по традиции мы с вами расстаемся на нашей замечательной рубрике «Хит года». В 1996 году это песня «Тучи» группы «Иванушки Интернешнл». Композиция с первого студийного альбома под названием «Конечно, он». По мне, это немного странное название для мальчикового коллектива. Ну, бог с ним. В песне «Тучи» изначально была другая музыка, а исполнять ее должен был другой кумир девочек-тинейджеров того времени – Юра Шатунов. Видеоклип «Тучам» был снят на недостроенной питерской дамбе.
Сейчас спою.
Ты ругаешь дождь, лужи на асфальте. Ты стоишь и ждешь, и намокло платье.
Одинокий, но сами одинокий, но сами.